Говорит Радио Свобода. У микрофона Дмитрий Волчек. Этот выпуск программы «Культурный дневник» посвящен истории коммунистических палачей в России и Камбодже. Наш гость – исследователь из Москвы Сергей Прудовский. Его дед, агроном Степан Кузнецов, с 29 по 35 год работавший на КВЖД, был арестован в апреле 41-го, осужден за шпионаж в пользу Японии и пробыл в советских лагерях 14 лет. Сергей Прудовский уже 8 лет собирает материалы о тысячах репрессированных по Харбинскому делу и добивается рассекречивания материалов, которые ему отказываются предоставить архивы российских спецслужб. Суды принимают решения в пользу ФСБ. Последний такой процесс завершился 2 ноября, через два дня после того, как Владимир Путин открыл в Москве памятник жертвам политических репрессий. Стоит процитировать слова юриста, представляющего интересы управления ФСБ по Москве. Сергей Прудовский интересуется именами лиц из числа сотрудников органов НКВД, принимавших процессуальные решения по уголовным делам того периода. При этом Прудовский называет их палачами, полагает, что они не понесли заслуженного наказания и что их позор должен быть вечным, несмываемым, длящимся. Данная позиция Прудовского может нанести вред как ныне живущим родственникам должностных лиц, подписывавших протоколы, так и объективной оценке исторического периода 37-53 годов. Конец цитаты. Интересно, что два самых ярких частных расследования, которые сейчас ведутся в отношении сталинских репрессий, связаны именно с Харбинским делом. В Томске Денис Карагодин добился удивительных успехов, собирая сведения обо всех, кто был причастен к аресту и убийству его прадеда Степана Ивановича Карагодина. Я начал разговор с Сергеем Прудовским с вопроса, не был ли его дед знаком с прадедом Дениса.
Нет, они связаны не были. Потому что его дедушка, прадед вернее, он попал под Харбинскую операцию просто по месту жительства, по своему окружению. Он в Харбине не был никогда. Он был сослан первоначально. Ты там уже попал под молох этой операции. А мой дедушка и кем я занимаюсь, это те люди, которые были в Харбине, работали на КВЖД, так что они не пересекались.
Но суть вашего расследования похожа на то, что делает Денис?
Нет, не похоже. Денис расследует репрессии в отношении своего родственника и его небольшого окружения, репрессии в отношении тех, кто проходил с ним по одному делу. А я занимаюсь вообще исследованием всей Харбинской операции, всех ее жертв. Хотя начинал я тоже сначала с расследования, ну, не с расследования, а тогда с изучения дела дедушки. И потом стал заниматься его товарищами по Харбину, его друзьями, друзьями семьи. А потом уже вышел на всю Харбинскую операцию. И я разыскиваю все документы, на основании которых были осуждены все жертвы Харбинской операции.
Судьба вашего деда ведь нетипичная. В основном харбинцев хватали в самый пик большого террора в 37-38 да. году, а его арестовали в 41-м.
Да, вот это одна из непонятностей этого всего дела. Хотя есть определенные, может быть, верное, может, неверное объяснение этому. Потому что в допросах дедушка упоминает, что его вызывали и допрашивали то ли в 37-м, то ли в 38-м году, но инкриминировано ему ничего тогда не было. Арестовали только в 41-м. Притом харбинцев, как я знаю, в 41-м был арестован в апреле дедушка, а в марте 41-го арестован некто Владимиров, он же Власов. Под фамилией Владимиров, он работал в Харбине, сотрудник иностранного отдела НКВД. Он был арестован в марте, в июле уже расстрелян. Это две последние харбинцев, ну, первой волны, я имею в виду не тех, кто попал уже после войны, 45-й, 47-й, 49-й годы.
А после войны тоже были аресты по этому делу?
Аресты были уже тогда, арестовывали, когда война закончилась, и наши войска в Китае, тогда арестовывали тоже очень многих, но там уже не было столько расстрелов, а были сроки.
Да. Давайте расскажем нашим слушателям о Харбинском деле, как оно началось и что вам удалось в ходе вашего расследования выяснить, то, чего не знали историки прежде.
Коротко тогда о Харбинской операции, что такое Харбин. В конце 19-го, начале 20-го года была построена китайская восточная железная дорога, и ей владела Россия по договору на 80 лет, если не ошибаюсь. Центром дороги, где находилось управление КВЖД, был город Харбин. И в Харбине в 30-х уже годах была большая советская колония из рабочих и служащих КВЖД. И было очень большое количество иммигрантов из России, которые бежали после революции. В 1933-1934 году уже советская Россия не могла содержать КВЖД в силу и как экономических, так и внешнеполитических причин, потому что постоянные конфликты были и с Японией, и было принято решение о продаже дороги. Переговоры длились порядка 22 месяцев, завершились в марте 1935 года. Подписанием соглашения дорогу продали для эвакуации сотрудников КВЖД, бывших сотрудников уже КВЖД. Была образована правительственная комиссия, и составлены списки возвращающихся, и по данным, которые есть в приказе комиссариата путей сообщения о завершении эвакуации, значится, что было эвакуировано 5 с лишним тысяч бывших сотрудников КВЖД, а вместе с семьями это порядка 20 тысяч человек. Это сотрудники. Еще оттуда выезжали не сотрудники КВЖД, а люди, которые имели советское гражданство или получили советское гражданство и работали на других предприятиях в частном секторе. Их эвакуацией занимался ВЦСПС, профсоюзы. Да, количество эвакуированных неизвестно, но, наверное, это в районе где-то 1000-1500 человек. Тогда все возвращались в Советский Союз, были торжественные встречи, их встречали очень торжественно, были митинги, в общем, встречали как героев. Но после завершения эвакуации, она проходила где-то с апреля по август месяц, по началу сентября 1935 года, потихоньку начали прижимать, притеснять так называемых харбинцев. В газетах, начиная с 1934 года, стало появляться много статей о японском шпионаже. И кончилось это тем, что 19 сентября 1937 года Политбюро на своем заседании рассмотрело вопрос НКВД, который заключался в утверждении приказа НКВД и закрытого письма к этому приказу. Приказ получил номер 00593, и в народе, потом и в НКВД, он назывался «Харбинской операцией». Приказ и закрытое письмо начиналось с того, что установлено 25 тысяч бывших харбинцев. И дальше перечислялись категории людей, где они работают, что с ними делать, арестовывать, каким сроком приговаривать. Это в приказе. А в закрытом письме приводились конкретные примеры, будем говорить, так называемого шпионажа, конкретные фамилии людей и их якобы злодеяния. Закрытое письмо до сих пор остается в России на секретном хранении. Оно не рассекречено, приказ там рассекречен, а письмо нет. Попытки в судебном порядке рассекретить это письмо ни к чему не привели. И Московский городской суд, и Верховный суд России отказали в рассекречении этого письма, сочли, что это засекречено правомерно. Но судебное разбирательство дало положительный результат, потому что откликнулся на мои посты в «Живом журнале», а Службы безопасности Украины выложила это письмо в открытый доступ. Оно было рассекречено в Украине в 2011 году. Вот это что касается начала операции. В приказе было указано, что осуждение проходит так называемой двойкой. Это комиссия НКВД, состоящая из Ежова и Вышинского. Основную массу протоколов подписывали Ежов, Вышинский, иногда подписывали их заместители Фриновский и Рогинский. В документах Харбинской операции вот эти протоколы Ежова, Вышинский хранятся в архиве Омского управления ФСБ России. С ними удалось ознакомиться. Это 570 действительных протоколов, порядка 4-4,5 3500 листов документов и альбомные справки. Альбомная справка – это такой лист бумаги, альбомная ориентация, где написаны установочные данные человека, фамилия, имя, отчество, место рождения, место работы. С другой стороны, вменяемые ему преступления. На этих альбомные справки составлялись региональными управлениями НКВД, и на них сразу же представлялся предлагаемый приговор. Вот этот предлагаемый приговор потом утверждался ежовым и высшим. По протоколам, которые хранятся в Омском управлении ФСБ, было рассмотрено 32 тысячи с небольшим дел, порядка 22 тысяч человек было приговорено к высшей мере наказания и расстреляно, 9,5 тысяч человек получили различные сроки заключения, в основном это 10 лет, были сроки и 8. И какое-то количество дел было направлено на рассмотрение военной коллегии Верховного суда или военных трибуналов и на доследование. Это вот данные, которые взяты из протоколов. В отчетах НКВД, которые хранятся в Центральном архиве ФСБ, цифры несколько иные. На те же даты, потому что операция Харбинская закончилась, основная, можно сказать, 15 сентября 1937 года, данные, которые хранятся по отчетам, там на 1000 человек. Откуда взялась эта 1000, пока установить не удалось, вот эти разночтения, я думаю, документы найдутся, и будет понятна полная картина. Но на этом операция не закончилась. 1 августа 1938 года в НКВД скопилось в общей сложности более 100 тысяч законченных дел по всем массовым операциям, имеется в виду, это и польская, и немецкая, и греческая, и харбинская, которые были закончены, но не рассмотрены двойкой. Тогда был издан приказ 00606, что законченные до 1 августа, но не рассмотренные дела передаются на рассмотрение особых троек. Особой тройкой состояла и руководитель НКВД соответствующего регионального управления, первого секретаря обкома партии и соответствующего прокурора. Какое-то количество дел тоже было рассмотрено этими особыми тройками. И здесь тоже есть разночтения, потому что по разным отчетам НКВД эти цифры разные. По Харбинской операции всего было рассмотрено особыми тройками около 8 тысяч дел. По-моему, 8413 дел. Хотя в других отчетах цифра несколько иная. Но протоколов особых троек пока найти не удалось. Они разбросаны по региональным архивам ФСБ, и собрать их всех вместе не представляется возможным. А очень важно найти все и протоколы особых троек, потому что там указаны все фамилии, установочные данные людей. И очень важно найти альбомные справки, которые по 593-му приказу составляли. Потому что тогда будет понятно и известен каждый человек, который был репрессирован по Харбинской операции, что в настоящее время неизвестно, потому что мы знаем, по книгам памяти и базам данных, которые есть, порядка 80-85% расстрелянных, а с осужденных к различным срокам заключения картина совершенно иная. Мы знаем 15-20%, вернее, 20-25% осужденных, а остальных мы просто не знаем. А это, по разным оценкам, порядка неизвестными остались в районе 9 тысяч человек.
Сергей Борисович, возвращаясь к этому закрытому письму, которое было обнародовано украинскими архивами, понятна ли вам логика людей, которые решили его засекретить в России? Что там такого крамольного, опасного, подрывного?
Нет, это для меня абсолютно непонятно, потому что в 93-м году был указ президента о том, что рассекречиванию подлежат все документы, являющиеся основанием для массовых репрессий. Это вот как бы один момент. Эксперты ФСБ считают, что письмо не является основанием для массовых репрессий, и суд с этим соглашается, хотя письмо заканчивается словами, может, я не очень дословно воспроизведу, изложенное в этом письме используйте при проведении операции в соответствии с приказом 00593. Это прямое указание, что это письмо является основанием для репрессий. Но ничего, в общем-то, крамольного там нет. Они ссылались на то, что письмо содержит сведения о методах работы органов советской разведки. Из всего текста письма там присутствуют только методы работы и вербовки, и работы, переброски агентов японской разведки. Получается, что наши ФСБ теперь пытаются сохранить в секрете от общественности методы работы японской разведки. И еще очень показательно. В ходе этих судебных разбирательств выяснилось, что большой массив документов органов безопасности с 17 по 91 год оставлен на секретном хранении еще на 30 лет. Такое решение было принято Межведомственной комиссией по защите государственной тайны в 2014 году. Так что прибавляйте 30 лет, и мы узнаем дату следующего продления секретного.
А вот это закрытое письмо – это единственный важный документ, о существовании которого вы точно знаете, который вам не показывают? Или есть еще другие, и вы добиваетесь, чтобы их открыли тоже?
Вы знаете, для понимания механизмов всех массовых операций, в том числе и Харбинской, очень важно, как проводились следствия, как проводились допросы, как составлялись протоколы, кто какие указания давал, как фальсифицировались эти дела. А все эти данные имеются, указания на эти данные имеются в архивных уголовных делах осужденных и нереабилитированных бывших сотрудников НКВД. Эти документы для исследователей тоже недоступны. Я пытался получить доступ к таким делам, хранящимся как в Центральном архиве ФСБ, так и в архиве управления ФСБ по Москве и Московской области, но получил отказ. Суды тоже поддержали позицию ФСБ, сославшись на то, что Конституция России, защищает честное имя человека. На вопрос, какое честное имя может быть у человека, который признан государственным преступником, не реабилитирован, ответа не последовало. Так что вот эти документы, доступ к которым закрыт, почему-то закрыли доступ в Московском управлении ФСБ к протоколам особых троек и вообще к протоколам особых троек конца 1938 года. Мне отказали в ознакомлении с этим документом, мотивы надуманные. Суд состоялся в начале месяца. На днях я получил решение суда, мотивированное. Ну, будем готовить апелляцию.
Я прочитал это решение суда. Это совершенно фантастическая формулировка, где с осуждением говорится о том, что вы называете сотрудников НКВД палачами. И
это протокол, это не решение. Конечно, если бы это вошло в решение суда, это был бы вообще документ эпохи, я считаю.
А чьи это слова?
Это слова юриста, представляющего интересы Управление ФСБ по городу Москве и Московской области.
То есть можно сказать, что это позиция ФСБ, которая считает, что вы оклеветали их, назвав палачами.
Да, ихняя позиция такая, что если я называю их палачами, то это извращает действительную историю страны. А кто же они как не палачи, если они в подавляющем большинстве не реабилитированы? Хотя с реабилитацией тоже есть очень много вопросов, потому что протоколы особых двоек подписывал Вышинский, его заместитель Рогин, прокуроры. Протоколы особого совещания, а это сотни тысяч человек, подписывал зампрокурора СССР Леплевский. Вышинского вообще к ответственности никакой не привлекали. Рогинский и Леплевский были репрессированы, но впоследствии реабилитированы. И вообще ни один прокурор, ни один судья не понес никакого наказания. В общем-то, они, если и были осуждены, то впоследствии все были реабилитированы. Очень показательный пример содержится в деле моего дедушки. Его судила военная коллегия Верховного суда СССР. Членом этой военной коллегии, судившим тогда дедушку, был некто Чепцов, военюрист первого ранга. Это июль 1941 года. Реабилитация. 1956 год. С справку о реабилитации подписывает председатель военной коллегии Верховного суда Чепцов. Он же осудил, он же и справку подписал о реабилитации.
А доступ к делу вашего деда вы получили без ограничений?
Да, доступ к делам реабилитированных лиц, что в Центральном архиве ФСБ России, что и в других архивах ФСБ, по делам, которые закончены, ну, если брать на сегодняшний день, до 42-го года, по которым прошло 75 лет со времени их создания, доступ в соответствии с законодательством свободен, и в 99% случаев законодательство выполняется.
Но там закрыты имена доносчиков?
Не всегда, не всегда. Бывают закрытые листы, но это уже как бы частности, это самодеятельность местных нынешних чекистов, которые могут в одном документе закрыть, а через две страницы все это есть. И я бы не стал говорить, что было очень большое количество доносов. Вот эти 4 миллиона, как говорят, доносов, не знаю, насколько это соответствует действительности. Потому что я ознакомился более чем с полусотней дел харбинцев, доносов очень мало. Доносов очень мало. Нельзя считать доносом, например, допрос какого-то соседа, когда его допрашивают. Его вызвали, допрашивают. Это не является донос. Донос – это когда человек по инициативе что-то написал. Такой донос имеется в деле моего дедушки. Мне с ним дали ознакомиться. Соседи по квартире, соседка по квартире, малограмотная женщина. В то время, когда уже проходил в квартире обыск, потому что это по датам и по времени все это совпадает. Написал донос. Ну как написал? Донос отпечатан на пишущей машинке, практически без ошибок. Ну, сотрудник НКВД сел с ней рядышком, все это оформил.
Вы слушаете «Радио Свобода», гость программы «Культурный дневник» Сергей Прудовский, изучающий документы о так называемом «Харбинском деле», по которому тысячи невинных людей пострадали в 30-е и 40-е годы 20 века. Вы знаете, что Денис Карагодин, уже упомянутый, хочет найти абсолютно всех сотрудников НКВД, установить имена и установить судьбы, которые причастны к аресту и убийству, как он говорит, его деда, вплоть до машинистки и водителя «Черного воронка». У вас примерно такая же интенция?
Нет, нет. Потому что я считаю, что это нереально сделать в современных условиях, потому что доступа до личных дел сотрудников НКВД нет, его не будет никогда. А с другой стороны, мы прекрасно знаем имена убийц, имена палачей. Это Сталин и все политбюро, которое принимало эти законы. Это весь состав военной коллегии Верховного суда. Это практически прокуроры всех областей. Это секретари ЦК союзных республик, автономных республик, краев, областей. Эти все палачи, они известны, только они не осуждены. Это вся коммунистическая партия, это все советское правительство. Это как бы понятно, ведь не секрет, когда шли массовые операции, у сотрудников НКВД не хватало сил, не хватало людей, чтобы заниматься этими делами. И привлекались и пожарные, которые входили в систему наркомата внутренних дел. Привлекались машинистки ЗАГСов для печатания протоколов. Это же было охвачено огромное количество людей.
Вот они тоже виновны?
Виновны, виновны. Вся проблема в том, что государство внятно не назвало виновных. Вот открыли памятник жертвам массовых репрессий.
Я как раз об этом подумал, что он был открыт за 2 дня до очередного решения суда по вашему делу.
Ну, не в этом даже вопрос. Не в этом. Открыли памятник. Памятник всем. И в то же время никому конкретно. Потому что архивы закрыты. Я пытаюсь создать базу данных жертв массовых репрессий вот по Харбину. Для этого мне надо обработать, иметь копии порядка 45 тысяч листов документов. Эти документы находятся в основном в архиве Омского управления ФСБ. Фотографировать там нельзя, копии не делают, и пробить эту стену никак невозможно. Далее. Памятник открыли, а дела закрыты до сих пор. Лучшим памятником было бы открытие архивов, потому что то, что хранится в архивах ФСБ, огромное количество документов, мы даже не знаем, какие документы там хранятся. Даже сложно представить, какие документы там есть. Потому что рассекреченные документы не имеют общедоступных описей. По закону об архивном деле, по всем инструкциям, под законным актам, эти документы вместе с рассекреченными описями, после рассекречивания документов, также рассекречиваются, должны рассекречиваться и должны поступить на открытое хранение. Этого нет. Раз. Второе. Открываю памятник, президент говорил о жертвах, но ни слова не сказал о палачах. Он ни слова не сказал, что это система власти довела до этого. О том, что повинен в этом Сталин, все политбюро и так далее. Ну, я уже говорил об этом. Так что я считаю, открытие памятника – это, в общем-то, надежда у них на то, что вот памятник открыли и тему закрыли, но тема эта не закрыта. Она будет открыта до тех пор, пока не будут открыты все архивы ФСБ. Как-то вот так.
Я говорил не так давно с главой архивной службы Украины, которая как раз вам помогла с вот этим закрытым письмом, и он сказал, что у них сейчас после революции 2014 года идеальная в Европе ситуация с архивами советских спецслужб, когда они открыли абсолютно все. И доносы, и какие-то частные документы. И, в общем, доступ имеет каждый к чему угодно. Любой гражданин может прийти и посмотреть дело кому угодно, даже если он не имеет никакого отношения к этому человеку. Это правильный подход?
Это абсолютно верный подход. И помимо того, что еще предыдущий директор архива высылал мне копии многих документов, Игорь Кулык, и теперешний директор Андрей Когут, я с ним знаком, мы несколько раз встречались. Я работал в архиве службы безопасности Украины, привез оттуда более 3000 снимков, сделал в архиве в процессе ознакомления с документами. Да, там документы все открыты, все можно найти, но, к сожалению, там нет множества документов, которые хранятся в Центральном архиве ФСБ, потому что они туда по определению не могли попасть.
Ну и многое было вывезено в 91-м году и уничтожено?
Не знаю, что значит вывезено, уничтожено. Что вы имеете?
А из Украины было вывезено в Москву, из Киева?
Вывезено-то вывезено, но уничтожено вряд ли.
Но они уничтожали все, конечно, не 30-х годов, они уничтожали 80-е годы.
А, ну это уже отдельная как бы тема.
Ну да, да, да.
Это совершенно отдельная тема. Мы сейчас говорим о
периоде. Сергей Борисович, с чего началось ваше расследование? С того, что вы прочитали дневник, воспоминания вашего деда?
Я дедушку, слава богу, застал, после того, как он вернулся из лагеря. Он писал воспоминания, было 2 тетради воспоминаний. Я их за свою жизнь несколько раз читал, но, как сказать, это было еще при советской власти. Потом все изменилось. С коммунизмом мы простились, читали навсегда. И когда мне исполнилось уже 60 лет, мне опять попались на глаза эти дневники, я их прочитал. И уже у меня как бы было время, и я, наверное, созрел для этого. Я запросил в Центральном архиве ФСБ дело дедушки. Мне его предоставили. Я ознакомился с делом, хотя многое то, что есть в деле, я знал по его воспоминаниям. Кстати, в его воспоминаниях нет ни одной фамилии и практически ни одного имени людей, с кем он общался в тюрьмах и в лагерях. Из его дела я выписал все фамилии, которые упоминались в деле его сослуживцев, стал разыскивать их. Из их дел стал также выписывать фамилии и разыскивать дела. Это как цепная реакция пошла. Огромное количество людей, огромное количество дел. Я уже говорил, что я просмотрел более 500 дел. Всего в моем списке порядка 1700-1800 фамилий, чьи дела еще предстоит как-то разыскать.
А родственники этих людей обращаются к вам? Были какие-то интересные обращения, которые помогли вам или открыли какие-то новые пространства для изучения?
Вы знаете, родственников именно по Харбинской операции ко мне не обращались, но таких родственников я встречал. И там тоже очень есть любопытный момент. Например, когда появилось движение «Последний адрес», я подал заявку на установку памятных знаков мужу и жене, сейчас фамилии называть не стану. Через какое-то время мне с последнего адреса позвонили и сказали, что на мужчину родственники подали заявку тоже на установление знака. Как быть? Ну, я говорю, ну, конечно, снимите мою заявку, это родственники, и приоритет в этом плане, я считаю, надо отдать. И спрашиваю, а жена? А про жену ничего не говорят. И когда на установке памятного знака мы встретились, я принес документы, которые были у меня из их архивных уголовных дел. И выяснилось, что они считают, что жена повинна в аресте и расстреле мужа, что она на него донесла. Я показываю документы дела. Там нет ни одного слова недоброго о своем муже. Не верят. И говорят, что а вот нам сказали, нам говорили, что ее видели после лагеря, она освобождена. Я говорю, ну вот же есть справка о ее расстреле. Нет, это не может быть, нам говорили. Вот такая семейная легенда. Она меня несколько поразила, хотя что поражаться. В каждой семье есть свои легенды, свои секреты, свои скелеты.
Когда вы решили первый раз подать в суд? Ведь это должно быть довольно отважное решение, потому что помимо всей нервотрепки, связанной с процессами, есть еще и, я думаю, у каждого человека, родившегося в Советском Союзе, такой генетический страх перед этой организацией.
Вы знаете, я подал в суд, это был 11-й год, или 12-й, сейчас не помню. Нет, даже 13-й. У меня такого страха не было, потому как я уже довольно-таки много прожил, и чего мне бояться? Пусть они боятся. И у меня всегда был пример передо мной моего дедушки, который на допросах и в Лефортово, и в печально известной Сухановской тюрьме, при всех лишениях, он не признал себя виновным, он не признался в том, чего он не совершал. А почему я должен бояться, почему я должен быть? Я все же его внук.
Я знаю, что его избивали и пытали.
Ну, избивали, в общем-то. Избивали его на допросе. Это уже последний допрос был в Лефортовской тюрьме. Это на последнем допросе. А так, судя по его воспоминаниям, следователь, который сделал некто Качнов, которого, кстати, разыскать, данных о которых вообще пока не удалось, никаких концов нету. Дедушка пишет, что с ним обходился довольно-таки либерально. Единственное, что он не давал ему спать, но и, правда, и сам не спал, а в Сухановской тюрьме, когда были масса ночных допросов. Каждый день ночной допрос, каждый день ночной допрос, и перерыв только был в воскресенье. Но физических мер воздействия к нему до последнего допроса, на котором этот Кайнов не присутствовал, дедушки не применяли.
Это было буквально за неделю до начала войны?
Нет. Войну он встретил в Сухановской тюрьме. Если вы знаете, это особо режимная тюрьма НКВД, тюрьма Берии. Он там имел свой кабинет. Находилась она в Свято-Екатерининском монастыре, который сейчас восстановлен. И там есть небольшой музей, который охватывает и время, когда там была тюрьма НКВД. Так вот, в воспоминаниях дедушка о начале войны пишет так, что когда он вернулся с допроса, его отец по камере спрашивает, ты ничего не знаешь? А дедушка говорит, а что? Тот ему отвечает, война началась, только не знаю с кем. То ли с Германией, то ли с Англией. Через несколько дней после начала войны тюрьмы стали раскассировать, заключенных стали, в общем-то, быстро осуждать. Дедушку перевели в Лефортово. Вот там состоялся последний допрос с избиениями. И через два дня его отправили в Бутырку, где проходила выездная сессия военной коллегии Верховного суда. А когда дедушку уже отправили этапом в Усть-Мулак, я нашел эти документы этого этапа, знаю пофамильно всех людей, кто с ним был в этом этапе, и по воспоминаниям дедушки, и по воспоминаниям Гнедина, это внук Паруса. Известно, что их вывозили из Москвы в ту ночь, когда был первый налет немецкой авиации на Москву.
А обвинение было классическое – шпионаж в пользу Японии.
Да.
Сергей Борисович, вы уже 4 года судитесь с ФСБ. Это опасная организация, как мы знаем. Чувствуете ли вы, ну, какое-то особое внимание к себе, может быть, слежку? Не было ли каких-то угроз?
Нет, ничего нет. Единственное, что вот эта моя настойчивость в получении документов привела к тому, что они стали более серьезно относиться к моим запросам на ознакомление с документами. Если раньше мне не давали копии документов, я имею в виду копии из архивно-следственных дел, не родственников, или просто копии из фондовых документов, приказов различных, там, шифровок и всего, то через какое-то время они стали мне давать эти копии. Правда, боюсь, что со сменой, там, год назад примерно произошла смена начальника управления регистрации архивных фондов. Есть у меня опасения, что мне опять прекратят выдавать копии документов. А это очень неудобно, потому что сидеть переписывать, а к некоторым документам приходится возвращаться не один десяток раз. Надо иметь его полностью, а переписать — это очень сложно, очень много времени занимает. Я еще не умею вслепую печатать на компьютере работать, поэтому приходится переписывать от руки так быстрее, чем делать набор текста. Нет никаких зримых проявлений гонений. Я не испытываю.
Но, наверное, у вас есть интересные наблюдения за логикой и манерой суждения этих людей. Мы уже с вами говорили о том, как они формулируют свое недовольство вашим расследованием, что вы называете их палачами и так далее. Наверняка есть еще какие-нибудь любопытные наблюдения за эти 4 года.
Я вообще занимаюсь уже 8-й год исследованиями. Должен сказать, что первое. Основное отношение работников архивов, читальных залов очень-очень хорошее. Потому что, направив, допустим, запрос в ЧИТО, оттуда звонят и говорят: вы знаете, вот такого документа нет, а может, вас вот это вот заинтересует. Люди очень стараются идти как бы навстречу, понимают. Это на уровне исполнителей. Очень интересные наблюдения судебные. После судебных заседаний представителей ФСБ можно слышать от юристов. Ну, вы же понимаете, мы же на работе. Все они прекрасно понимают. Они прекрасно понимают, что неправомерно они засекречивают документы, неправомерно отказывают в доступе. Но мы имеем сейчас ту судебную систему, судебную, я бы сказал, в кавычках, потому что законы не соблюдаются. Это вот если последнее решение Хорошевского районного суда почитать, значит, просто смех. Мотивировка такая, что она не согласуется ни с одним из существующих законов. Так что сложно, но прорвемся.
Последний вопрос, Сергей Борисович. Как вы думаете, ваш дедушка одобрил бы ваше расследование, если бы был жив? Что бы он вам сказал?
Я думаю, что он бы сказал спасибо.
О своем расследовании и засекреченных документах сталинских времен рассказывал Сергей Прудовский. Вы слушаете программу «Культурный дневник». Сюжет, подготовленный парижским корреспондентом «Радио Свобода» Семеном Мирским, посвящен психологии коммунистического палача, но не из России, а из Камбоджи. О нем написала книгу психиатр Франсуаза Сирани.
Франсуаза Сирани, профессор университета Париж 8, специализируется на проблемах психопатологии актов массового насилия и является одной из создательниц Парижского центра реабилитации жертв психических травм, носящего имя итальянского писателя Примо Леви, прошедшего через концентрационный лагерь Освенцим. Среди пациентов центра реабилитации имени Примо Леви люди, понесшие тяжелые психические травмы в результате войны в Афганистане и в Чечне. Помимо упомянутой деятельности педагога и терапевта, профессор Франсуаза Серони также неоднократно участвовала в качестве эксперта в заседаниях Международного трибунала в Гааге на судебных процессах людей, обвиненных в преступлениях против человечности. Этой стороне деятельности французского психиатра посвящена вышедшая совсем недавно в Париже книга «Как люди становятся палачами». Подзаголовок «Психология преступников, признанных виновными в преступлениях против человечности». Эта книга объемом 750 страниц, настоящая энциклопедия психопатологии людей, совершивших невообразимые с точки зрения нормального человека преступления. Но основной интерес труда профессора Серони – это не только обзор специальной литературы от Зигмунда Фрейда до наших дней, но и один конкретный случай, а именно психиатрическая экспертиза пациента по имени Канг Кек Иеу, он же товарищ Дудь, он же в другой транскрипции товарищ Дуч, бывшего коменданта камбоджийского концлагеря С-21 в эпоху правления в Кампучии красных кхмеров, лично повинного в гибели 15 тысяч, по некоторым данным 17 тысяч человек. Я не стану здесь подробно рассказывать о пути, который проделал товарищ Дудь от скромного учителя математики в одной из гимназий Пномпеня до палача, отличавшегося особым изуверством. Имя Канг Кек Иеу в свое время прогремело на весь мир, и имя это, равно как и детальную его биографию, легко найти в интернете. Интерес книги в другом. Профессор Серони не только лично знакома с Канг Кек Еу, отбывающим срок лишения свободы в 35 лет, но и провела много часов в беседах с этим человеком, бегло говорящим по-французски, на предмет психиатрической экспертизы. Итак, товарищ Дудь, который был не самым маленьким винтиком машины, под руководством палача камбоджийского народа Пол Пота, в короткий период правления красных кхмеров между 1975 и 1979 годами участвовал в уничтожении приблизительно четверти общего населения страны. Профессор Серони прослеживает шаг за шагом все этапы становления личности своего собеседника и уже в предисловии указывают на одну константу, присутствующую во всех известных ей случаях авторов массовых пыток и убийств. И здесь речь уже идет не только о Кампучии. Прежде чем палачи обесчеловечивают, пытают, убивают свои жертвы, они сами проходят процесс дегуманизации. И вот здесь, собственно, и начинается предмет книги «Как выучиться на палача». Профессор Франсуаза Серони пишет.
25 лет клинической практики в контакте с жертвами и авторами актов политического насилия привели меня к твердому убеждению. Склонность к насилию неестественна и не имманентна. Она не является результатом так называемого импульса смерти, присущего отдельным личностям. Речь идет о встрече, о перекрестке, на котором встречаются отдельно взятый человек и система, которой он служит. Система вбирает в себя и поглощает человека. Так что о товарище Дуте следует говорить как о человеке-системе, возникшем в один весьма специфический момент в истории Камбоджи. К моменту захвата власти красными кхмерами Камбоджа была страной, растерявшей значительную часть своей древней культуры. И красные кхмеры видели в этой ситуации шанс создания нового человека. Человека-гибрида, сочетающего в себе сплав коммунизма и кхмерского национализма, уходящего корнями в славное королевство Ангкор.
Человек-гибрид, о котором говорит автор книги «Как выучиться на палача», это ходячий парадокс. С одной стороны, представитель идеологии, уничтоживший ценности старого мира, а с другой – человек, ностальгирующий по этим самым ценностям, прямо как Русская Православная Церковь наших дней, поддерживающая преемников режима, уничтожившего русское дворянство и русское духовенство. То есть речь идет о невообразимой каше, существующей в головах миллионов людей. Но об этом чуть позже. Вернемся к книге Франсуазы Сирони, название которой «Как учиться на палача» или в совсем дословном переводе «Как становится палачом», «Как обычный» или, если угодно, «Нормальный человек превращается в человека-систему». Ответ на этот вопрос содержится в одном слове – пропаганда. Красные кхмеры импортировали коммунистическую идеологию из СССР и коммунистического Китая, но этот импортный продукт отвечал лишь на часть требований нового режима, а именно, ему не хватало национально-этнической базы, и базой этот стал Ангкор, известный во всем мире исторический центр Камбоджийской империи, процветавший примерно с 9 по 15 столетие. По личному распоряжению Пол Пота, пишет Франсуаза Сирони, гибридной идеологии, смеси коммунизма со старыми имперскими традициями было присвоено название Ангкар. Звучит почти как Ангкор, но означает нечто совсем иное. Так вызов заключенных на допрос и в камеру пыток сопровождался окриком «Вас вызывает Ангкар». «Наша цель, — сказал в одном из своих публичных выступлений Пол Пот, — заключается в том, чтобы реставрировать и превзойти блеск ангкорской цивилизации». Как поведал Франсуазе Сирони в одной из их бесед товарищ Дудь, наши заключенные умирали с верой в правоту руководства и режима, прося прощения за ошибки в уверенности, что, умирая, они служат священному делу Ангкара. Автор книги замечает, Ангкар служил инструментом создания новой коллективной личности, инструментом уничтожения субъективного восприятия мира, уничтожения индивидуальности и создания нового коллективного «я». Так в Кампучии Красных Кхмер достиг своей высшей точки так называемый этнонационализм, фанатический национализм, вооруженный тоталитарной идеологией.
Идеология Красных Кхмеров, замешанная на национализме и расизме, то есть идеология, подспудно готовящая геноцид, трансформирует общество и руководят этим процессом радикальные интегристы. В основе идеологии – идея возврата к чистым, ничем не запятнанным истокам народа кхмеров, а так называемые нечистые, то есть подлежащие уничтожению, перестают восприниматься как люди. Они не более чем вещи, предметы, скот, заменяющий собой сельскохозяйственные и промышленные машины. Красные кхмеры стали пламенными проводниками культурных ценностей камбоджийской древности. Среди вопросов, которые следователи задавали заключенным на допросах, были, например, такие. «Вы любите Ангкар? Вы любите собственную расу? Вы любите собственный социальный класс?» Серьезные исторические исследования показывают, что после упадка Древней империи Ангкор камбоджийцы постоянно боялись быть в каком-то смысле проглоченными их могучими соседями – китайцами, вьетнамцами и тайцами. Этих соседей пропаганда красных меров неизменно изображала злыми, грязными, жадными и лживыми, только и думающими о том, чтобы поглотить Камбоджу. Сами же камбоджийцы изображались в тех же пропагандистских листовках как «идеал добра и моральной чистоты».
Товарищ Дудь, в беседах с которым доктор Франсуаза Сирони провела много часов, отец четверых детей. Не смущал ли вас тот факт, что среди заключенных лагеря С-21, которым вы руководили, находились также дети? Спросила она в одной из бесед товарища Дутя. Нет, ничуть не смущал, ответил бывший комендант концлагеря. А ваших детей «Нет, тоже не смущал», — ответил товарищ Дудь. «Ведь они были воспитаны на принципах идеологии красных кхмеров. Так что в их сознании не было никакого диссонанса». Но не все так просто в сознании палача. Так товарищ Дудь признался. «Работу свою я не любил, но делал ее добросовестно во имя победы». Как же выглядела конкретная работа этого товарища? Заключенным перерубали топором сухожилия ног, обливали кипящим маслом факелов во время ночных допросов, а приговоренных к смерти, экономя патроны, забивали лопатами и мотыгами. Солдаты внешней охраны лагеря не имели права повернуться лицом к забору, тем более прислониться к нему во время вахты, длившейся 10 часов. Особое место в книге Франсуазы Сирони занимает вопрос покаяния и раскаяния. Может ли палач раскаяться в содеянном? «Да», — говорит психиатр, — «но для этого необходимо несколько условий. И первое из них – это осуждение всех форм пыток, геноцида и произвола международным сообществом». Вот почему, замечает автор книги, лидеры авторитарных режимов столь болезненно реагируют на международные санкции, на само существование таких инстанций, как Международный трибунал в Гааге. Главный палач камбоджийского народа Пол Пот в содеянном, кстати, не покаялся. И в обширном интервью для печати, которое он дал незадолго до своей кончины в 1998 году, Пол Пот отрицал сам факт существования лагерей смерти, подобных лагерю С-21, называя обширную информацию о лагерях фальшивкой и вьетнамской выдумкой, имеющей одну цель – нанести ущерб доброму имени Камбоджи. Товарищ Дудь выбрал в конечном итоге иной путь. Пройдя фазу отрицания самого факта массовых убийств и собственной роли в этом деле, он в конечном итоге признал все и принял христианство, то есть религию, покаяние и прощение. Этот последний факт сильно заинтересовал автора книги, иллюстрирующей путь палача.
Приняв христианство, товарищ Дудь выбрал религию, в которой за грехом следует покаяние, а любовь даруется Божьей благодатью. И эти основы христианской веры вполне способны объяснить путь, пройденный товарищем Дудем, который сам, кстати, в наших беседах не раз сравнивал себя с апостолом Павлом, тем самым, который прежде был Савлом, преследовавшим христиан. Ведь и сам товарищ Дудь, приняв христианство, стал новым человеком, весь жизненный путь которого стоит по знакам метаморфоз. Он, выходец из нищей семьи, закончил школу и перешел тем самым в более высокий социальный класс. А за этим следует принятие идеологии Анкар. И тут тоже товарищ Дудь уже совсем другой, совсем новый человек. Ну и завершающий аккорд – принятие товарищем Дудем христианства.
Читая книгу Франсуазы Сирони «Как выучиться на палача», я, разумеется, не мог удержаться от параллели между тем, что происходило в Камбодже красных кхмеров, и тем, что происходит в наши дни в России. При всех очевидных различиях сколько параллелей. И первое из них – это сплав остатков коммунистической идеологии и стремление назад в мифологизированное светлое прошлое. Сюда же относится и преследование людей, разыскивающих массовые захоронения, восходящие к временам массовых убийств, не говоря уже о принципиально враждебном отношении к странам, критикующим российские реалии наших дней, презрение к демократическим институтам власти, ну и, само собой, пропаганда, грозящая вылиться в массовое создание нового человека, отвечающего человеческому типу, который французский психиатр, повидавший на своем веку не только палачей, но и множество их жертв, называет человеком-системой. Именно таких людей легче всего выучить профессии палача.
о книге Франсуазы Сирани «Как люди становятся палачами. Психология преступников, признанных виновными в преступлениях против человечности», рассказывал Семен Мирский. Программа «Культурный дневник» подошла к концу. Этот выпуск подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек.